«Эхо Москвы».
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Здравствуйте, я приветствую нашу аудиторию, аудиторию радиостанции «Эхо Москвы», телеканал RTVI, все те, кто смотрит «Ситивизор». Это программа «Цена победы», я ее ведущий Виталий Дымарский, и представлю нашего гостя Олег Будницкий, историк, не первый раз у нас в гостях, я очень рад. И мы, добрый день, вечер, и мы будем говорить на такую, по-моему, очень интересную тему, как русская эмиграция в годы войны. +7 985 970 45 45 уже можно было, конечно, за эти годы выучить наизусть, но каждый раз я смотрю на подсказку. Еще раз. +7 985 970 45 45 для ваших смс-ок. Аккаунт вызван на Твиттере. Работает Ситивизор. Пишите, общайтесь с нашей студией. С чего бы начать, я вот думаю. Я вот, по-моему, то ли в воспоминаниях Гиппиус, то ли у Берберовой есть о семье Гиппиус-Мережковских, что у них шли вечные в семье споры «Родина без свободы» или «Свобода без Родины». И особенности они обострились в 1941 году, после 22 июня, как бы якобы произошел раскол в этой семье, очень известной, да, двух эмигрантов. Один человек, значит, там был, считал, что за Россию без, пусть лучше Россия без свободы, чем свобода. Ну, в общем, короче говоря, пусть лучше Сталин, чем Гитлер, или Гитлер лучше, чем Сталин, считая, что Гитлер может быть освободителем России. Вот эта вот линия раскола или раздела, вот она прошла через одну семью. Можно ли сказать, что она прошла через всю русскую эмиграцию? Что вот так вот раскололась на два лагеря?
Ну, по первому вопросу нет, потому что, насколько мне известно, раскола в семье Гиппиус-Мережковского не было по этому вопросу. И оба приветствовали, насколько я понимаю, грядущее освобождение России от большевиков, да, нацистскими руками. Что, конечно, было нонсенсом.
Извините, я вас перебью. Но все-таки, когда Мережковский произнес речь якобы в поддержку Гитлера, то Гиппиус была очень недовольна этим. Она высказывала.
Ну, это может быть, потому что он в присущей ему гиперболизированной манере он сравнил Гитлера с Жанной д'Арк. Угу. Также, когда он при встрече с Муссолини стал сравнивать его с Данте, то Муссолини сказал ему «Престо, престо». Даже для него
хватит.
Это было, в общем, чересчур. Так, может быть, речь шла об оттенках, но не о сути. Насколько мне известно, повторяю еще раз, угу. Я не специалист в истории семейных отношений Мережковского и Гиппиус, но то, что они занимали вот такую позицию, это достаточно известно. Что касается русской эмиграции, то да, бесспорно, прошел раскол. И если мы будем брать по количеству людей, активно участвующих в борьбе по ту или другую сторону, то здесь подавляющее преимущество, скажем так, было на стороне тех, кто поддержал нацистов. В нацистских формированиях, по оценкам некоторых историков, с оружием в руках, да, служило около 20-25 тысяч русских эмигрантов. Что совсем немало против, в общем-то, нескольких сотен активно участвовавших в сопротивлении. Может быть, с учетом тех людей, которые пассивно участвовали в сопротивлении, скажем так, их число можно увеличить до нескольких тысяч. Но это те, кто, повторяю, еще раз участвовал в чем-то.
А я вот, да? Еще раз повторю, это очень важная цифра. То есть 20-25 тысяч – это не просто там сочувствовавших, поддерживающих.
С оружием в руках.
Это именно с оружием в руках.
Да? Ну, это прежде всего, конечно, русский охранный корпус, потом стал называться просто русский корпус в Югославии. Там, кстати, были не только эмигранты, некоторые считают, что это чисто эмигрантское формирование. Там было несколько тысяч бывших советских граждан, специально вообще привезенных для службы в этом корпусе, добровольно изъявившим желание там служить. Казачье формирование.
Олег, тогда еще одна просьба, еще одна уточнить. Вот эти 20-25 тысяч, это только эмигранты или включая
только
военнопленных, которых...
Только эмигранты. С советскими военнопленными, эта цифра возрастает ужасающе. Как мы знаем, и в различных формированиях разного толка служило до около миллиона советских граждан, ну, в разном качестве, и далеко не все эти люди принимали участие, скажем так, в боях, да, но в содействии нацистам участие принимали бесспорно. По сравнению с этой массой численность иммигрантов, принимавших участие, служивших нацистам, она ничтожно мала, ну так иммигрантов было ничтожно мало, по сравнению, конечно, с населением оккупированной территории, по сравнению с тем количеством людей, которые оказались в плену.
Это в основном белые офицеры, так сказать, офицеры бывшие, или там военные бывшие.
В основном это бывшие военные, конечно, не обязательно офицеры, рядовые тоже. Так, вообще вот так получилось географически, что военная часть эмиграции, правая часть эмиграции, она в значительной степени оказалась на Балканах. Врангелевская эвакуация, когда, собственно, вывезли самая крупная одномоментная эвакуация, эмиграция из страны, это почти 150 тысяч человек, около 146 тысяч, ноябрь 2020 года в Крым, и около 70 тысяч это были военные. И потом очень долго дебатировался вопрос, что с ними делать, как поступать. Врангель хотел сохранить армию, французы, которые кормили эту армию, хотели ее распустить как можно скорее. И в конце концов их, в общем-то, расселили на Балканах, прежде всего в Югославии, тогда это еще называлось сначала Королевство сербов, хорватов и словенцев, и в Болгарии. И большая часть была вот в Сербии. Так? И эти самые люди, которые прожили в Сербии столько лет, когда нацисты оккупировали Сербию, многие из них пошли служить нацистам. Что было, конечно, в высшей степени, ну, скажем так, неприлично, не знаю, какое слово вообще подобрать.
А внутри эмиграция, это считалось неприлично, но, видимо, здесь тоже, смотря у кого...
Эмиграция была очень разная, и вы знаете, французская эмиграция во Франции, парижская эмиграция, она немножко другая, чем эмиграция в Германии, в Берлине, прежде всего, или
парижская,
в Праге.
Она, такая интеллектуальная, скорее.
Она разная.
Хотя она тоже, там разная, там и монархическая
очень много. Потом много, вы знаете, очень много монархистов, конечно, потом, вы знаете, постепенно все-таки из Югославии и Болгарии вот этот рядовой состав перебирался во Францию. Франция охотно принимала эмигрантов после войны, она понесла колоссальные потери, прежде всего в мужском населении после Первой мировой войны, это же были огромные жертвы, несопоставимые с жертвами Второй мировой, между прочим. Они гораздо больше потеряли в Первую мировую, и там просто не хватало рабочих рук, не хватало мужчин. И, в общем-то, тогда было довольно просто попасть. И тысячи казаков, рядовых солдат, офицерства младшего, среднего отправлялось во Францию, где занимались самыми разными работами. И на шахтах трудились, и на заводах Рено, скажем, было довольно много русских, и знаменитые шоферы такси, которые представились всем, казались князьями. Ну, на самом деле, там были очень разные люди.
Ну, и князья в том числе.
Ну, включались и князья, но не так часто. Как и вообще не часто в жизни
князья. Не так много вообще было, да.
Так что вот такая пёстрая картина. И если мы говорим... У нас чаще всего писали, конечно, об участниках сопротивления, и представилась такая картина, что вот когда Родина в опасности, как по Высоцкому, если Родина в опасности, значит, все ушли на фронт. И в том числе бывшие белые, противники советской власти, они вот дружно встали на защиту России, если не с оружием в руках, то морально, словесно, это далеко не так, конечно. Были люди, которые, несмотря на то, что они были принципиальными противниками советской власти, более того, вождями антибольшевистского движения, Деникин, скажем, заняли принципиально такую патриотическую позицию, в то же время надеясь, что произойдет то, что произошло после 1812 года, что Красная Армия какими-то другими идеями проникнется и ликвидирует советскую власть, победив Германию, потом нацизм, потом прогонит и большевиков, что было, конечно, большой наивностью. Но вот такие разговоры...
В любом случае, они ожидали как бы ослабления большевистского режима.
Да, конечно.
Если будет победа, то...
Ну, особенно в ходе войны, когда начались эти жесты, погоны, когда вернули, и вот, например, Алексей фон Лампе, это из таких, который писал письма Браухича, потом Гитлеру с просьбой привлечь русских офицеров для борьбы с большевизмом до начала войны. Они уже знали, что будет война. Так? Это письма мая-июня. Все хорошо представляли, что происходит. почему-то в Кремле не представляли, а эмигранты, которых не было достаточно серьезных источников информации, у которых просто были глаза и умение размышлять, они отлично понимали, что происходит и что случится скоро.
Ну, просто из Европы виднее было.
Ну, из Европы виднее. В Европе, знаете, было столько советских вообще агентов, дипломатов, кого угодно, особенно в Германии. Это же как бы была дружественная страна, там и торговые представители, и такие всякие. И удивительным образом как-то подготовку к войне, которую невозможно скрыть, просто невозможно, это же дело не в том, веришь или не веришь в донесение того или иного агента, совокупность информации для передвижения огромных масс войск, техник и всего прочего, так? И так далее, и так далее. Так вот, вот этот самый фон Лампе, когда ввели погоны, он написал, собственно, из-за чего убивали друг друга. Так, ну, конечно, вот в гражданскую войну, когда вырезали погоны на плечах у пленных офицеров, это всем хорошо помнилось. Вот это заигрывание с церковью, восстановление патриаршества и все эти прочие жесты, это было воспринято эмиграцией чересчур оптимистично, не как пропагандистский трюк, а как какие-то реальные изменения. Когда война кончилась, и даже по ходу дела, когда, например, началось освобождение не великорусских территорий, то риторика изменилась. Ведь пропаганда была очень прагматична. И вот эти великорусские, так сказать, лозунги, они были замечательны тогда, когда шла война на территории России собственной, когда основная масса армии – это были русские. Когда вступают на территорию Украины и так далее, то меняется немножко и риторика, и интернационализма тут же добавляется побольше, и орден Богдана Хмельницкого появляется, и так далее, и так далее. Все это очень было ситуативно и прагматично. Эмигранты эту пропаганду, ад-хок пропаганду, вот к случаю, да, они восприняли за реальную эволюцию режима. И, конечно, жестоко ошиблись в этом отношении. Но иллюзии были большие.
Вот такой вопрос. Возможно ли вот, провести некую классификацию? Ну, скажем, не знаю, там, ну, известно, да, что русская эмиграция, там существовали некие такие внутри объединения, там, монархисты, да, там, ну, там, интеллектуалы разного рода, там, хотя среди них были и монархисты, и республиканцы, да. Это понятное дело, да. Вот в какой среде вот настроения, так сказать, просоветские или пронацистские были, как-то распределялись в той или иной мере? Можно ли как-то это...
Легко.
Да, да.
Чем правее, тем больше симпатий к нацистам. Чем левее, тем больше симпатий к советской власти, и Милюков, непримиримый враг советской власти, лидер партии кадетов, потом ее остатков, так сказать, левых, там, и так далее, он ведь написал статью «Правда большевизма», где вообще сравнивал деяния, происходящие в России, с деяниями Петра Великого, что через... Ведь он написал о Петре... Я утрирую, конечно, так характеризуя научный труд, такую несколько разоблачительную книгу. Это его диссертация магистерская, огромный фолиант «Государственное хозяйство России. Реформа Петра Великого». Он показал, что эта реформа стоила России. И привел там чудовищные цифры и убыли населения, и многих других вещей. И этот самый Милюков, тем не менее, говорит, что ну хорошо, вот все это было, но ведь Россия стала другой. И только через много лет можно увидеть, за что эта цена была заплачена. И он стал сравнивать.
Да, да, взял сахой, если переводить на другой язык. Да, это как
ну, это легенда. Это да. Легендарная фраза, которая никогда не была произнесена. Но, точнее, была произнесена, но совсем не тем персонажем, который нам приписывается. Но и вот таким вот образом Милюков оценивал незадолго до смерти, он в 43-м году.
Индустриализацию сталинскую в том числе,
вот,
да?
Ну, он видел, что... Понимаете, ведь в чем еще момент очень важный, который не все понимают. Ведь все эти люди пережили Первую мировую войну. Они пережили позор Брестского мира. Они пережили поражение, крушение России вследствие того, что Россия не устояла в войне с Германией. Так? И здесь... Вот это Россия. И они страшно, они очень переживали относительно потери территориальной, да, как вот Россию обкарнали после Первой мировой войны и все эти прочие вещи. И вдруг они видят нечто совершенно иное. Вот все были уверены, что СССР не устоит. И необычайно стремительное продвижение германских армий. И, в общем, колоссальные поражения. Огромное количество. Ну, это было понятно, что вот сейчас все это рухнет. Не рушится. А после Сталинграда,
ну, это вообще
да, просто как чудо происходит. Да? Вот каким-то образом это страна, которая понесла такие немыслимые потери, они сравнивали с Первой мировой войной. Все не так, все по-другому. И вот она, страна устояла, и поэтому надо как-то по-другому к этой власти относиться.
Здесь вот какой-то конкретный вопрос сейчас пришел. Зачитаю, какова была роль главы Дома Романов Владимира Кирилловича в российской эмиграции. Ну, да, и вообще, как, так сказать, как вообще Дом Романовых...
Ну, нехорошая была роль, приветствовал. Приветствовал нацистов, возлагал надежды на освобождение России и так далее. В общем, повел себя не по-царски, я бы так сказал, в высшей степени неприлично. Ну, был, насколько я понимаю, довольно молодой человек и политически не слишком опытный, и вместо того, чтобы промолчать, что-то сказал. Лучше бы промолчал.
Ну, там же вообще, так сказать, там оспаривалось... Вообще вот эта позиция Владимира Кирилловича, да, как главы Дома Романовых, там существовала еще другая ветвь, да, которая там вроде мы не будем сейчас разбираться, да, в этих...
Мне приходилось читать эти эмигрантские споры, поскольку
там
и, там и Кирилл, он негативно воспринимался эмигрантами, да. И вот эта вот история с красным бантом, когда он в феврале там, надел красный бант или не надел красный бант, там, в общем, есть разные точки зрения, но общепринятая была такова, что он пошел там с красным бантом во главе этого самого экипажа гвардейского присягателя Государственной Думы и потом объявил себя местоблюстителем, потом, собственно говоря, императором. Но с точки зрения легитимизма права его были бесспорны. Вот то, что я читал у иммигрантских юристов в том числе, не симпатизировавших Кириллу Владимировичу. Они, значит, писали, что с точки зрения легитимности представления бесспорные претензии. Он нам не нравится, но вот права у него есть.
Так,
да, но это так. Да. Но в этом, вот, собственно, проблема и беда легитимизма. Да, когда человек оказывается во главе, ну, в данном случае уже не государства, а, скажем так, династии, независимо от того, каковы его личные качества. Так, и насколько он там устраивает или не устраивает подданных или последствий тех людей, которые, в принципе, считают, что в России должна быть монархия.
Ну, там, ну, сейчас не будем, ладно, вдаваться в эту тему, потому что там еще проблемы же возникли, когда вот Мария Владимировна стала, да, как бы главой Дома Романовых, что она там женщина и разведенная, в общем, что она не имела права там по уставу Дома Романовых и так далее.
Но, знаете, это уже не те проблемы.
Абсолютно, это не наши проблемы, да. Но я застал, кстати, Владимира Кирилловича и, так сказать, общался, поскольку там он умер там где-то в начале 90-х. Вот. Но Леонида Григорьевна довольно долго еще жила и уже посещала Россию. Да, и... Но вот про нее говорили там в среде русской эмиграции, что она тоже вела себя вполне лояльно по отношению к немцам и во многом, так сказать, им помогала.
Ну, вы знаете, я не могу сказать ничего конкретного по поводу ее отношения к нацистам, но большинство вело себя лояльно. Лояльно, ведь, понимаете, ведь когда оккупация, борьбу ведет ничтожное меньшинство, мы должны это понимать. Подавляющее большинство людей просто существует в тех условиях, в которых они оказались. Это везде, это не только во Франции, это в СССР на оккупированных территориях было то же самое. Представление о том, что все ушли в леса и стали там партизанами или подпольщиками, но это, мягко говоря, сильно преувеличение.
Знаете, здесь один из историков гостей мне назвал такую цифру, говорит, что в любой, так сказать, нации 10% это всегда потенциальные предатели. Ну, может быть, не предатели, но люди, которые идут вот на такого рода... И там по его подсчетам получалось, что, например, на советских оккупированных территориях, да, примерно 10%, так сказать, были коллаборационистами, да, то есть активно сотрудничали. То же самое и как бы в других странах европейских в том числе.
Но, вы знаете,
не знаю, что можно ли это высчитывать. Да, но...
Я думаю, что тут надо обращаться к генетикам, да? В общем-то, генетикам, а не к...
То есть это не социальное...
Ну нет, конечно, это невозможно рассчитать. Наверное, можно провести какие-то примерные подсчеты и долю населения, которое сотрудничало и так далее. Но я думаю, что это фантастика.
Может быть, у вас процентов как раз обычно такая потребность, вот примерно 10%.
Вот, может быть, да.
Для, ну, для просто обеспечения жизнедеятельности своей. Там, да?
Ну, что под этим понимать? Например, ну, если водопровод, он, знаете, им пользуются не только оккупанты, им пользуется все население.
Если, ну, человек, да, работает, если водопроводчик, да, ты, да, ты чинишь.
Кто? Коллаборационист или нет? И получалось так, что, например, вот сантехник, грубо говоря, он вроде как не коллаборационист. А если это инженер, который этой службой заведует, то уже вроде бы какое-то административное лицо. Хотя человек как работал на том же самом месте, так продолжал работать. Это сложный такой очень момент.
Если вернуться, вот, а как немцы относились вот к этим иммигрантским, ну, в частности, вот, военным образованиям? Они доверяли?
Нет. Нет, и Гитлер...
Меньше доверяли, чем там, тем же итальянцам, там, румынам и венграм, или примерно так же, ну, они были?
Нет, да? Совершенно разные вещи. Румыны, итальянцы, венгры – это союзники. Это союзники, и мы очень недооцениваем, какую роль эти союзники играли в войне против Советского Союза, ведь это речь идет о сотнях тысяч, в конечном счете, военнослужащих, особенно румын и... Ну, и других, собственно, да. Это же целые там армии, дивизии, а, и так дивизии, далее. Это союзники. Конечно, это иммигрантские формирования. Почему немцы их не брали? Почему вот белых, может быть, служило бывших белых меньше в рядах нацистов, чем могло бы быть? Потому что немцы их не хотели. Они просились на службу, а немцы их не брали. И идея была такая, что они – это русские националисты. Что чистая правда. И что вот они сейчас с нами, а потом они все равно ведь захотят своей России.
Они не нас хотят, просто а другой России.
Конечно, да? Конечно. Поэтому они ненадежны, поэтому не нужно с ними связываться, не нужно их вооружать, не нужно на них полагаться и так далее. Вот такая была логика. А их сначала просто вообще не брали, очень ограниченное количество в виде переводчика, потом больше привлекали. А вообще, чем дальше шла война и чем... больше были потери германской армии, тем больше они были заинтересованы в сотрудничестве местных людей. И просто армия с трудом могла функционировать без этого сотрудничества.
Но видимо, возникновение РОА вот, и после всей этой власовской истории, это, наверное, тоже, так сказать, как-то, ну, стало той, тем образованием, тем формированием, да, которое, да, привлекало как раз русскую эмиграцию.
Да, и шла конкуренция была.
Между
красными, как эмигранты их называли, то есть Власов и вот советские военнопленные,
и старыми,
и старыми, да, была конкуренция. Более того, внутри старой эмиграции была конкуренция между казаками и не казаками, Краснов и Русский общевоенный союз, и там управление казачьих войск, там, где Краснов был. По крайней мере, номинально.
Казачьи войска были более пронацистски настроены. Более реакционно.
Трудно судить. Ну, в общем, наверное. И, кстати, в казачьих войсках было много формирований, было много людей из Советского Союза.
Да, все так?
Да, 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 конечно. В казачьих областях, в общем, нацисты получили существенную поддержку. Это было так.
Мы сейчас прервемся, как обычно, в середине часа, после чего продолжим нашу беседу с Олегом Будницким.
Программа «Цена победы». Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз приветствую нашу аудиторию, телевизионную, радийную, тех, кто смотрит сетевизор, программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский, в гостях у нас Олег Будницкий. И говорим мы о русской эмиграции в годы войны. Мы остановились на, там, в том числе, отношениях с немцами. Но есть, и казаков вспомнили, но там есть еще такая... Ну, не очень приятная история, когда казаков, помните, выдали уже, да, потом. И здесь вот, кстати, я пришел вопрос, он там, может быть, в какой-то степени философский, кого можно считать предателем, была ли эмиграция, были ли они предателями, поскольку, в общем, как бы формально не были, да, поскольку они не были советскими,
да,
гражданами.
Да.
Вот, а вот это вот эта история, когда нам выдали, англичане, по-моему, да?
Нам, да, выдали, англичане, да, да.
Нам выдали, казаков, нам выдали, да, вот этих казахов, да?
Да, да.
Они же тоже предателями, в общем-то, как их назвать, предателями? Только то, что они были русские, да?
Ну, видите ли, вот здесь я как раз не согласен с теми тезисами, которые выдвигал Николай Толстой в «Жертвах Ялты» и лорд Беттел и так далее. Понимаете, формально они не были, конечно, предателями.
Николай Толстой, просто для объяснения, человек, который в Англии занимался этой проблемой.
они не были гражданами Советского Союза, то есть формально они являлись предателями. Так? А, ну, я, мне несколько раз приходилось высказываться на эту тему, в том числе в эфире «Эхо Москвы» в разных ситуациях. Я всегда говорил одно, что в 1945 году судили не по паспорту, а по форме. Ты надел нацистскую форму, значит, будь добр отвечать за то, что ты делаешь. Так? Это вот такой момент. Они всегда объявляли себя русскими. Всегда. Настоящими русскими. А когда возникла вот такая ситуация, они сказали, нет, вы знаете, мы не русские, мы сербские или еще там какие-нибудь. Mm-hmm. Так? Теперь второй нюанс. Что было бы с ними, если бы их отправили не в Советский Союз, а в Сербию? В истории трудно что-то предсказать,
ну, да.
Даже назад, но я могу с большой долей уверенности сказать, что их бы там развесили вдоль дорог, повесили и так далее. Во всяком случае, расправа была бы совершенно ужасной, потому что для сербов они были точно настоящими предателями, которые принимали участие в основном в
этих репрессиях всех.
Да, совершенно верно.
Местного населения.
Да, конечно. Ну, там разные они защищались от коммунистов там, и так далее. Но факт то, что они вместе с немцами принимали участие в войне против югославских партизан. В СССР, кстати говоря, для подавляющей массы, кроме лидеров, которых казнили, закончилось все не так кошмарно. Они провели несколько лет на поселении, и потом их амнистировали. Ну, это не говорит не о таком уж там большом либерализме советской власти, но, в общем, так получилось. Но, во всяком случае, становиться на формальную юридическую точку зрения в данной ситуации неисторично, неправильно. С точки зрения формально-юридической, Нюрнбергский процесс незаконен.
Ну, да.
Потому что судили значит, людей, для проигравших по специально для этого созданного закона.
Фактически.
И мне на эту тему пришлось читать переписку. Я готовлю к публикации Василия Маклакова и Марка Алданова. Mm-hmm. И Василий Маклаков, значит, вот законник, участник сопротивления, сидевший там в тюрьме в период войны некоторое время. Он пишет, ну, с точки зрения вообще юриста, это, конечно, вообще нонсенс. На что Маклаков, на что Алданов ему отвечает. Я с вами совершенно согласен. Ну, нужно же было их повесить. Ну, на что Маклаков продавил, что если бы вот запали, бы их повесили, как повесили Муссолини. Ну, это ладно, это нормально.
А когда через суд...
А когда через суд, формально. Как-то вот нехорошо. Ну, в общем, но, в принципе, вот такие коллизии возникают. Ведь человечество столкнулось с невиданными преступлениями, с невиданными деяниями, да? И в этой ситуации вот те русские, которые, повторяю еще раз, всегда заявляли, что они русские, и они вот из России, и так далее, когда они с оружием в руках против союзников России или этой самой России воевали, рассчитывать на то, что потом скажут, извините, у нас прописка другая, это уже как-то не по-мужски, я бы сказал. Вот такой у меня подход к этому вопросу.
Немножко странный вопрос, я не очень хорошо понимаю. Дементий Ханин спрашивает. Но в тылу, Олег, ну, к вам обращение, но в тылу было организовано мощное партизанское движение. Из кого оно тогда состояло? Ну, как, из местного населения? Ну, и русские тоже участвовали.
Ну, наверное, это реакция на мою реплику, что не все ушли там в леса и так далее.
Ну, да.
Мощное партизанское движение, это не означает, что большинство населения в нем участвовало.
Ну, это да.
Да. Это, во-первых, на ранних этапах там действовали, конечно же, отряды НКВД специальные.
Это у нас, вы имеете?
У нас, да. Но это вопрос, конечно, партизанского движения у нас. Да. Это понятно.
Я понял, что в эмиграции.
Нет,
потому что
потом...
там в том же движении сопротивления во французском. Ну, есть такие знаменитые имена, где, кстати, нас просят о них рассказать. Ну, хотя, в общем-то, я думаю, что достаточно много известно. Это и Вики Оболенская, да, и там Борис Вильде, кто там еще? Вот эта мать Мария. Кстати, о матери Марии я воспользуюсь случаем в пятом номере журнала «Дилетант» очень большой очерк о матери Марии Дмитрий Быков написал.
О, видите, как раз ну, который вот. Мне не достался.
Ну, вот номер, в смысле.
Да, не номер, да, я понимаю.
Мой долг.
Да, вот вы это в эфире сказали публично.
Да, публично.
Так, ну, вы знаете, вообще есть смысл сказать, наверное, несколько слов. Я читал этот вопрос, он пришел одним из первых, и вроде бы все о них известно. Но и да, и нет. Вот есть несколько имен, которые на слуху через запятую.
Да.
А кто были эти люди? Не очень, на самом деле, широко известно. Хотя о Борисе Вильде есть прекрасная книга Райт Ковалёвой «Человек из музея человека».
Угу. Да, он работал в музее человека в Париже.
Совершенно верно. Музей этнографии, который был переименован.
Он вообще этнограф, он вообще занимался эстонцами, да?
Да, по-моему? Совершенно. Даже не эстонцами, а там какими-то, ну, значит,
народным, сектами. Какой-то маленькой народностью в Эстонии.
И на него так вообще смотрели с подозрением, чем он там делает. Эстонцы, что он, ну, там, да, чем он там занимается. Понимаете, вот это надо отчетливо понимать еще вот такую вещь, что эмиграция в целом была не слишком молода. Так, когда мы говорим об активных участниках сопротивления, это люди молодые, люди, которые на самом деле не уехали из России, были вывезены из России.
Ну да.
Так? Вильде 1908 года рождения.
Да, он погиб в 1942, по-моему, да, 34 года.
Значит, Вики Аболенская, ну, всегда тут Вики. Вики – это кличка. Вера.
Ну да, она Вера Аполлонна Макарова.
Вера, да, совершенно верно.
Да, Аболенская вышла замуж за князя Аболенского.
По мужу, да. Так, Вики – это ее кличка подпольная. Так, и она 11-го года. То есть это молодые люди, которые России толком не знали. И Вильде, в нем больше русского было, поскольку они уехали в 19-м году с матерью, уехали в Эстонию. А в Эстонии, все-таки они говорили не по-эстонски, а по-русски, там была такая русская община. И вот что интересно, я смотрел недавно как раз некоторые материалы о Вильде. Вот какой, в чем, я скажу сразу, чтобы было понятно, почему уделяю внимание так Вильде и его ближайший товарищ и сотрудник, а по должности старший сотрудник в музее человека Анатолий Левицкий. Вильде начал движение сопротивления во Франции. Это поразительный момент. Их
вообще движение.
Да, само слово резистанс. Это слово принадлежит Вильде. Они выпустили газету под названием «Резистанс». Оплатил полностью печать Вильде. Тираж был 500 или 600 экземпляров. Ее рассылали там, раздавали друзьям, по почте рассылали. Это отсюда пошло сопротивление. Вот это, конечно, вот потрясающий момент. Но тут следует иметь в виду вот какое обстоятельство, что они, конечно, больше французы, чем русские в этом контексте. Вильде больше русский, чем другие. Почему? Потому что он вот до 30-го года они были в Эстонии, потом Вильде перебирается в Германию, и вот он был какой-то такой человек, не случайно взялся литературным псевдоним «Дикой». В нем была какая-то тяга к опасности. К опасности. Вот его друзья по школе вспоминают, что он любил купаться в тех местах, где опасно непременно. Что он мог выйти на лодке в какую-то ужасную погоду, там, на озеро. И вот есть разные версии. То ли он пытался под влиянием каких-то левых идей переправиться в Советский Союз на лодке, то ли его в бурю унесло туда. В итоге там штраф, какие-то проблемы, подозрения со стороны эстонской полиции и так далее. Сейчас совсем молодым человеком. В Германии он в каких-то стычках с нацистами участвовал. Так? И то ли был арестован, где-то там то ли получил дубинкой по голове. В общем, такой был человек, склонный к решительным действиям. Кроме ведь убеждений, чтобы реально участвовать в этой борьбе, нужен характер. Определенный склад личности. И он писал стихи, он публиковался в эмигрантской печати. То есть он был вот такой человек очень своеобразный, он увлекался наукой, настоящей наукой, был этнографом, учился во Франции, поступил, в конце концов, на работу вот, в музей этнографии, который был потом переименован в дом человека. Дом человека в 1938 году, там, в районе вот,
Тракадеро,
да, совершенно верно. Он в 36-м году он стал французским гражданином. Он женат был на француженке, правда, с русскими корнями. И он пошел служить во французскую армию. Участвовал в боях, был ранен, бежал из плена. То есть вот такая биография. И он вместе с Анатолием Левицким и с группой людей из музея человека, они начинают движение сопротивления. Выпускают даже такую памятку, как вообще общаться с оккупантами и не потерять своего достоинства. 33 совета как-то надо вести себя. И он мгновенно, так сказать, как только это выступление Де Голля по радио, он поддерживает Де Голля. И чем они, собственно, занимались? Они что-то не взрывали, да? Это было, в общем-то, и нереально. И, кстати говоря, Де Голль и другие, они говорили, что не надо заниматься убийствами немцев, ведь они за это заложников расстреливали, что это контрпродуктивная деятельность. Так, надо как-то по-другому. вот, оказывать сопротивление. Занимались сбором разведданных, и британцам их переправляли. Так, занимались освобождением из плена, занимались пропагандой. Это деятельность...
Вызволением военнопленных.
Да.
Вики, вот я знаю, Оболенская, она сначала не британская, потом они даже советские занимались.
Это другая группа совсем.
Это другая абсолютно. Это организация другая, военно-гражданская.
Да. Это совсем это другая история. Я вот пару слов тоже об этом скажу. И вот Вильды, причем они несколько месяцев действовали, что-то около 8 месяцев, потом их, всю эту большую группу, арестовали.
Ну, в 42-м году уже его, по-моему, казнили.
Да, его казнили 23 февраля 42-го года, но их арестовали раньше, там они довольно долго сидели в тюрьме.
Там потрясающе, между прочим, просто чтобы не забыть, вот, может, кто заинтересуется, прочитать фантастическое письмо, которое он написал.
Мы сейчас его прямо и прочтем.
Да?
Да. Это не рояль в кустах. Я вот его распечатал где-то на передаче, потому что все-таки... Ну, я как бы его читал раньше, но я счел необходимо его все-таки прочесть. И что прискорбно, вот мы с гордостью говорим, что вот русские, французы русского происхождения начали движение сопротивления во Франции. А предали их тоже русские, тоже служащие им донесли, тоже парочка там, значит, один там сотрудник и его возлюбленная, они донесли на вот своих товарищей, не товарищей, но коллег.
Да.
Так? А потом более подробно освещал их деятельность некий француз, который был внедрен в организацию, на самом деле много чего освещал, немцы так наблюдали за этим делом. А, в общем, как во всякой подпольной деятельности, там переплетено было что-то вот такое. Да? Но что удивительно для нас, да, во Франции там нацисты вели себя по-другому. Их довольно долго держали в тюрьме, проводили следствие, их не пытали. Ну, в таком смысле слова, как у нас показывают там, все эти там раскаленные щипцы и прочее. Ну, голод, холод.
Оболенскую, по-моему, пытали.
Это уже позднее. Это уже позднее. Значит, там голод, холод и прочие меры воздействия, психологическое давление. Но вот в таком смысле мы это понимаем. Иголки под ногти и прочее этого не было. И был процесс. И вот долго-долго шел процесс. В январе их, значит, судили. Там чуть ли не месяц тянулся процесс. И, значит, когда должен был быть приговор, то там чуть ли не врача позвали, что вдруг плохо там кому-то станет. Там, в таком духе, когда объявится смертный приговор. Угу. И... их привели к смертной казни. Вильда, его дневник и письма, они опубликованы. Он писал, что вот расстрел – это блестящий конец. Вот такая поразительная фраза. Ну, возможно, это форма такая самозащиты, да, адаптации грядущей не смерти. Тем не менее, он говорит, а что, как еще умереть? Вот быть расстрелянным – это блестящий конец. И в его накануне, в день казни, у него было свидание с женой.
Да.
И он не сказал ни слова.
Он не сказал, что сегодня в этот день будет расстрел.
Он не сказал, и вот он написал письмо в этот день, так? Вот его последнее письмо совершенно поразительное. Вот я процитирую. «Простите, что я обманул вас. Когда я спустился, чтобы еще раз поцеловать вас, я знал уже, что это будет сегодня. Сказать правду, я горжусь своей ложью. Вы могли убедиться, что я не дрожал, а улыбался, как всегда. Да, я с улыбкой встречаю смерть, как некое новое приключение, с известным сожалением, но без раскаяния и страха. Я так уже утвердился на этом пути смерти, что возвращение к жизни мне представляется очень трудным, пожалуй, даже невозможным». Далее он пишет, что «не думайте обо мне как о живом, а не как о мертвом». «Вы знаете, как я люблю ваших родителей, они мне стали родными. Благодаря таким французам, как они, я узнал и полюбил Францию. Пусть моя смерть будет для них скорее предметом гордости, чем скорби». И он пишет четверостишее, оно параллельно по-французски и по-русски. По-русски это звучит так: «Как всегда невозмутим и без пользы отважен, я послужу мишенью 12 немецким винтовкам». Это он пишет в день смерти. Действительно, вот через несколько часов он послужил мишенью 12 немецким винтовкам. И вот еще такой поразительный текст. «Да, по правде, в моем мужестве нет большой заслуги. Смерть для меня есть лишь осуществление великой любви, вступление в подлинную реальность. На земле возможность такой реализации были... На земле возможностью такой реализации были для меня вы». Ну, про это сомнительно вообще. Ну, это уже, так сказать, гордитесь этим. «Сохраните, как последнее воспоминание, мое обручальное кольцо. Умереть совершенно здоровым, с ясным рассудком, в полном обладании всеми своими духовными способностями, бесспорно, такой конец более по мне. Разве это не лучше, чем пасть внезапно на поле сражения или же медленно угаснуть от мучительной болезни? Я думаю, это все, что я могу сказать. тому же скоро пора. Я видел некоторых моих товарищей, они бодры. Это меня радует. Ну и так далее.
Вот, да, удивительное письмо.
Удивительное письмо, вот написанное за несколько часов до расстрела.
Кстати говоря, нам Дмитрий правильно напоминает по поводу матери Марии, что еще был еще советский фильм был с Касаткиной в главной роли,
да,
«Мать,
да,
Мария».
Да, да.
Я не знаю, насколько там исторически правдиво все.
Ну, более-менее.
Да, ну, как в любом художественном фильме, да, наверное.
Да.
Мы еще хотели про Вики Оболенскую. Да, это что-то другая история.
Это,
ну,
другая история.
Другая организация просто.
Другая организация, и она была более француженка, я бы сказал так. Все-таки она 11-го года рождения, напоминаю. То есть, и она прожила практически всю сознательную жизнь во Франции, и она была как раз не из, ну, женщина вполне, так сказать, интеллектуальная, но не из...
красивая, она была манекенщицей.
Совершенно верно, не из среды интеллектуальной, она была манекенщицей, она была секретаршей.
Mm-hmm.
И ее шеф, он основал эту организацию, француз.
Mm-hmm.
И когда, значит, он ей предложил участвовать, она немедленно согласилась и уже вовлекала и своих друзей там, и так далее. Поэтому, если в случае Вильды эта инициатива шла от группы, скажем так, натурализованных французов, то есть русских, ставших французскими гражданами, то здесь вот она участвовала в французском движении сопротивления, привлекла русских, многих, и своего мужа, и друга, и подругу, и так далее, и так далее. И была весьма в этом отношении активна. И вот они кое-какие важные сведения добывали для британцев. Так, и, кстати говоря, вот есть такая теория, что в сопротивлении участвовали прежде всего коммунисты и так далее. Это, конечно, не так. Вот шеф, работодатель Вики Оболенской, он был крупный французский промышленник, человек правых взглядов. Так. Ну, настоящий патриот и человек, который... Они писали там проекты будущего устройства Франции, например. Там, они считали, что убийство отдельных немцев, то, что понимается, деятельность партизан-подпольщиков или отдельные диверсии контрпродуктивно вследствие репрессий. Что нужно, наоборот, готовить группы, добывать оружие, готовиться к восстанию и так далее. Что они и делали. Но он был арестован и казнен. И...
А вот по поводу казни Оболенской. Ну, во-первых, там это удивительная вещь. Вот на кладбище Сен-Жан-Вев-де-Буа, знаменитом вот этом русском кладбище, да, под Парижем, Оболенская два раза. Как бы, она не похоронена. Две символические могилы Оболенской. Там,
да,
в двух местах одного кладбища. Но дело не в этом. Дело в том, что по всем французским источникам Оболенская была, что меня всегда удивляло, в 1944 году ее увезли в Германию, в,
да,
Берлин, там,
да,
допрашивали,
да,
долго. Там у них всегда стоит глагол «гильотировано».
Да.
Меня удивительно, что у немцев была гильотина,
да,
или это только для французов?
Нет, не только для французов. Увы, не только для французов.
Потому что я никогда не слышал именно о таком способе смертной казни.
Значит, это ввели в нацистской Германии, были названы народные суды, и вот этих вот предателей, и вот тех людей, которые... Предатели – это немцы. Особенно это активно применялось повешение и гильотинирование, отсечение головы там, буквально в этих самых приговорах после заговора против Гитлера, да. Но и до этого начали уже применять. Чем хуже было положение режима, тем ожесточеннее он боролся со своими противниками. И с казнью Оболенской была такая история, что ее мужу сообщили, что она расстреляна. Ну, представить человеку все-таки современному, что женщине отрубили голову, да, это же совершенно чудовищно. И это кажется какой-то таким ужастиком, да, как трудно себе представить, что вот...
Ну, чтобы... да.
Есть фотографии, снятые бойцами Красной Армии, ну, не казни Вики Оболенской, а это гильотина.
А,
там как-то гильотина это устроена, значит, там стоит такая корзина, куда голова падала, так, отсеченная, и есть, более того, имя палача, есть расценки. Он получал 80 марок за каждую казнь.
За голову.
За голову, совершенно верно. А подручные получали по 8 сигарет. Так, вот цена. так сказать, человеческой жизни, человеческой головы. И Вика Яболенская, которая вела себя очень мужественно во время следствия, на допросах, ее даже прозвали там немцы, ну, еще во Франции, княгиня ничего не знаю. Uh-huh. Она какое-то время там...
Принцессин их войсних.
Да. Она там сначала...
Она вела себя очень достойно на допросах.
Да. Она как-то пыталась людей выиграть, как-то объясняла что-то, да, а потом просто, когда поняла, что уже все исчерпала ресурсы, она просто отказалась. Не знаю, и все. И вот ее увезли в Германию, и там казнили. А вот ее подруга Софа Насович, она выжила, уцелела после...
Ну, мать Мария, вот действительно был фильм, но мать Мария занималась в основном, она очень много евреев спасала.
Да, совершенно верно. И, кстати говоря, вот эту еврейскую, точнее, антисемитскую карту пытались разыграть вот с Вики. Немцы говорили, ну, во-первых, как вы странно себя ведете, вы же из-за большевиков здесь, вы же враг большевиков, мы же с ними боремся, почему вы нам не помогаете, вот упорствуете и так далее. Потом стали говорить, ну а что вы тут евреев, мы же с евреями боремся, а вы вот как же. И ответ был такой, что я христианка, поэтому не могу быть российской. В протоколах.
Здесь вот Таня, у нас совсем мало времени, Таня спрашивает о замечательном брат Свердлова, это Зиновий Пешков.
Это генерал французской армии.
Генерал французской армии, он в иностранном легионе, но, по-моему, он в войне не участвовал. У меня такое впечатление. Я не знаю ничего о его военном периоде.
Есть, во-первых, его биография, написанная Михаилом Прохомовским. Во-вторых, он же был инвалид, вообще, он был без руки. Так,
что... Похоронены они в одной могиле, кстати, такая там коллективная могила, по-моему, и там же Вики Яболенская. Вот одна из могил на Сен-Женевьев.
Ну, Вики, это символические могилы.
Да, ну, символическая, безусловно, как и генерала Кутепова.
Не обнаружено, да. Так, мне просто неизвестны детали его деятельности. Он участвовал, но не на территории Франции, насколько мне известно. Он был сотрудником Деголя, по-моему. Я не буду врать, не помню сейчас детали.
Вот так незаметно мы уже вот подошли к концу, к сожалению. Вот, тема, наверное, тоже неисчерпаемая, там очень много об этом можно говорить. Спасибо Олегу Будницкому. Я думаю, что мы еще не раз встретимся в программе «Цена победы». До встречи через неделю, как обычно. Всего доброго.
До свидания.
Программа «Цена победы».